Вы слухаеце радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на тэмы гэтай гадзіны эфіру. Алена Струве падрыхтавала свежы выпуск Свабоды ў турмах і сёння пра тое, чым пахнуць турмы. А зараз зона свабоды. Што хочуць у Смаленску? Застацца ў Расіі, далучыцца да Беларусі ці да Александра Лукашэнкі? Чаму украінскія выбары важныя не толькі для Украіны? І ці магчыма імперская Беларусь? Гэтае пытанне вядучы зоны свабоды Александр Лукашук абмяркоўвае з калегамі Алексеем Знаткевічам, Яна Максіміком і Яфімам Фіштейнам.
Як герояў сустракалі ў Кіеве ўдзельнікаў абароны аэрапорта ў Данецку, кіборгаў. Калі глядзіш гэтыя кадры, калі людзі кленчаць, скандуюць героі, адчуванне, што на вачах адбываецца гісторыя, не раўнуючы антычная. Як мяняюцца межы дзяржавы сёння? Што азначаюць паняцці гістарычная тэрыторыя і спрадвечныя землі? Што хочуць у Смаленску? Застацца ў Расіі, далучыцца да Беларусі ці да Александра Лукашэнкі? Чаму украінскія выбары важны не толькі для Украіны? Гэтае пытанне я, Александр Лукашук, буду абмяркоўваць сёння з калегамі Алексеем Знаткевічам, Яном Максіміком і Ефімам Фіштейнам. У эфіры «Зона свабоды». Ва Украіне ўсё ж такі адбыліся парламенцкія выбары. І большыню відавочна месца ў парламенце зоймуць тыя палітычныя сілы, якія нарадзіліся на Майдане. У мяне фактычна тры пытанні. Што азначаюць, па-вашаму, гэтыя вынікі гэтых выбараў для Украіны, для Беларусі, для Европы? Давайте, может быть, Ян, вот з вас пачнем. Што, па-вашаму, для Европы?
Ну, для Европы, перш за ўсё, клопат, таму што фактично выборы показали первый раз в истории этой незалежной Украины, что перевагу отрывали силы, кажучи агульно, про европейского шляху Украины, и они будут сподеваться на допомогу Европы, и это мощный сигнал, такий, как и идет из Украины, и для Европы это будет, перш за все, значить клопот. Европа, как бы скажем, не
клопот
может.
Вы таким в негативном, кажете, плане?
Можно сказать и в негативном, потому что Европа, во-первых, как мы видим, ну, не хочет псовать себе отношения с Москвой, а по-другому не может так само кинуть и Украины. Пасля таких выбораў трэба дапамагаць, трэба
Европа вызначаць фармуляванне нейкай палітычнай выпрацоўкі нейкай палітыкі.
Я думаю, было б намнога лягчэй да Европы, калі б пасля гэтых выбараў стварыўся падобны баланс, які ў папярэдніх выбарах ці парламенцкіх ў краіне, калі, скажам, маем дзве сілы, якія моцна з сабой змагаюцца, і тады для Европы заўсёды ёсць апраўданне. Ну, мы не можам зрабіць, паколькі, як бы, скажам, сам народ не жадае.
Мы не абмяркоўваем это, мы не не вяшчаем на Украіну, мы не украінская служба радуе свабоды. Ефім, а з вашага пункту гледжання, для саміх украінцаў, гэтыя выбары што-небудзь прынцыпова змянілі, ці проста это ўжо той палітычны шлях, які пачаўся на Майдані, ён працягваецца, ён не мог быць іначай?
Можна сказаць і так, можна сказаць, што это тот путь, который начался на Майдане, собственно, і партии ведь себя называют партиями Майдана, те, которые победили, несомненно. Здесь есть целый ряд обстоятельств, я всех их не смогу подсчитать. Ну, скажем, практическое исчезновение коммунистов с украинской территории в Восточной Европе не вполне обычное явление. Поражение националистов крайних тоже весьма важно. Но, в принципе, здесь важно понять вот что. Надежды, которые некоторые злорадно связывают, скажем, с социальными трудностями, после которых якобы должно начаться отрезвление украинцев и возвращение их в лоно российской политики, мне кажется, совершенно неосновательно. Если на Украине, а это можно ожидать, начнутся социальные трудности, экономические трудности, переходящие в социальное беспокойство, беспорядки, может быть, какие-то, то они будут вестись всегда с проевропейских позиций. Правительство будет обвиняться в том, что оно недостаточно проводит реформы, и из-за этого трудности возникают. Не потому, что начат европейский путь. Наоборот, они будут требовать от правительства большей решительности, продолжения.
И это головный змест вот этого выбора.
Мне кажется, да, что возвращение в лоно российской политики
европейский
уже не
вкладник политичного вот этого месседжа. В этом смысле тогда и питание до вас, Алексей. А с пункта влежения перспективы белорусской демократии, с пункта влежения того, что Беларусь снова вступает в черговый, так бы говорить, выборчий цикл президентских, это выборы, какие, по вашему сигналу, посылаются?
Для теперешней Беларуси беларускіх выбараў, я думаю, гэта не мае такога вялікага значэння, але ў прынцыпе на перспектыву Украіна магчымая як альтэрнатыўная нейкая мадэль для Беларусі. Беларусы глядзяць на Украіну як на найбліжэйшую краіну для сябе і параўноўваюць сябе з Украінай. Таму тры пытанні найважнейшыя украінскія, якія заўсёды расчароўвалі беларуса, які глядзіць, гэта карупцыя, гэта інфраструктура, тых, хто прыязджае на Украіну, адно з першых уражанняў, якія ў іх дарогі, якія ў нас, гэта перавага беларускага рэжыму, так бы мовіць. І эканоміка агулам, як будзе дзейнічаць цяперашні ўрад, ці здолее ён пераадолець эканамічныя праблемы. Дык вось, ёсць маленькі шанец, ён вельмі маленькі, і гэта складаная сітуацыя, бо працягваецца фактычна вайна, нягледзячы на перамір'е, працягваюцца шматлікія праблемы, але гэта шанец стварыць нейкую альтэрнатыўную мадэль, якая была б прывабная для беларусаў.
А вось такі самы прыклад, пра які вы гаворыце, калі взяць там Літву ці Польшу, ён што, не працуе для беларусаў?
Літва, на жаль, ужо не працуе. Калі на пачатку 90-х беларусы глядзелі на Літву і бачылі, што ў Беларусі прыблізна аднолькавыя эканамічныя стартавыя умовы, але розніца была ва ўзроўні нацыянальнай свядомасці, дык цяпер беларусы меншай ступені могуць сябе параўноўваць з Літвой, бо Літва ўжо прайшла дастаткова вялікі шлях.
Здалёка ўжо.
Дастаткова вялікі шлях, і паралелі не настолькі відавочныя для беларусаў.
Ефім, Ян казаў пра клопат, пра праблему, в пэўным сэнсе, якой застаецца Украіна для Европы. На гэтым тыдні былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Андрэй Саніков апублікаваў артыкул у ангельскай газеце «Гардыен», в якім вельмі жорстка выказаўся пра палітыку Европы што да Украіны, і галоўная теза яго, галоўная, от я працытую, «Европа не можа зразумець, што гэта вайна, якую вядзе Расія, з Европай, а не з Украінай». Вы пагодзіцеся з такой ацэнкай таго, што адбываецца, што Расія ваюе ў Европе, в Украіне з Европай?
Я, в принципе, удивлен и рад тому, что белорусский политик разделяет эту позицию. Она много раз уже была высказана в печати, в основном российскими деятелями, но не официальными деятелями оппозиционными, что идет война России фактически с европейской цивилизацией. Россия это не скрывается, хотя сейчас как бы акцент перенесен на Соединенные Штаты, которые считаются главным врагом. Но, в принципе, война идет с Западом. Так россияне видят своего основного исторического противника, скажем так. Россия не Запад. Вот, я бы сказал, девиз всей современной российской внешней политики. Это противостояние Западу вообще. В том числе и европейской цивилизации, которая видится россиянам упадочнической, декадентской, неправильной и так далее. Другое дело, что Россия как альтернатива абсолютно никому не интересна, поскольку Россия еще не выработала серьезные параметры своей цивилизации. Никто не знает, о чем идет речь. Идет ли речь о какой-то азиатской модели или нечто среднее. Так вот, действительно, война, которая ведется на Украине, это попытка России фактически доказать Западу, что Россия является реальной альтернативной силой к западным ценностям, к западным возможностям распространять свое влияние. Поскольку Россия видит западный путь Украины как вызов, брошенный российской цивилизации.
Вот вы несколько раз вот подчас нашей гутарки уживаете слово «Россия». Вот скажите, вот на этом тыдні з'явилась такая газетная сенсация в желтой прессе американской про то, что Путин серьезно хворы, что ему засталося жить 3 года. Вот незалежно от этой информации, правда или нет, скажите, вот то, что зараз отбывается, это особистый проект Путина? Без его было бы иначе?
Несомненно, несомненно. Режим личной власти, а он так и проявился как режим личной власти, где вертикаль власти под Путина. И это не западными политологами придумано, это российские политологи вот сейчас в Сочи сформулировали однозначно. Россия существует только как Россия Путина. Без Путина нет России. Другое дело, что это абсурдно в принципе, по существу, поскольку Путин смертный, как все люди смертны. Неважно, умрет ли он через 3 года или через 23. Рано или поздно он должен уйти, и тогда начинаются проблемы. И в этих проблемах ведь все существо, я бы сказал, альтернативы.
Я просто не могу тут не задать пытание своим коллегам. А Беларусь – это проект Лукашенко, то, что мы теперь маем, как бы вы отказали?
Теперешняя Беларусь – частково проект Лукашенко, але частково это так само проект исторических обставин. И я не совсем погодился с Ефимом в этом питании, потому что, так, безумовно, то, что отбывается теперь в России, шмат залежит от особы Путина. Але ці выпадковая особа Путина? Кого, например, казали, кто будет, кого Ельцин пропонует замест себе, сыходячи? Говорили про Степашина, Примакова, люди, которые связаны со спецслужбами. Болгарский политолог Иван Крастев, когда говорил про особу Путина, сказал так. Путин, когда люди выходят на улицу, не думая, для чего они выходят, чего они потребуют. И он думает, кто их послал. Але так мыслить не только Путин. Это логика спецслужбов, это логика теории взмогу. И мне кажется, что даже когда это особистое питание Путина теперь, с его сыходом,
коли люди, которые
придут люди со спецслужбов, а даже и люди из другого лагеря, Навальный, Ходорковский, уже сказали, что пробаться, Крыма мы не отдаму.
Ян, то же самое питание, как бы вы отказали.
Так, я думаю, я погоджуся с Ефимом, который говорит, что это особистый проект Путина, але зараз, коли б, например, Путин через месяц помер, и кто б не пришел, ці пришел бы, скажем, інший чекист, ці пришел бы, скажем, нехто з так званого російського демократичного лагеру, просто цар разбудил у народе сподевание. И наступный цар, он не может, как бы, скажем, на это приплющить в очи и робить, скажем, некий інший проект. Есть, как бы, окресленный настрой сирот российской громадскости. Есть то, что Крым наш, и я не думаю, что...
А Лукашенко так само наш, и Беларусь, якая сегодня існує, это так само особистая краина Лукашенко.
Да, великой ступени так. Лукашенко, треба сказать, он имеет свой белорусский проект. Я бы не сказал, что это некий российский, или, скажем, это служба. Только он просто иначе уявляет Беларусь, чем, скажем, оппозиционный лагерь.
Ну что ж, когда мы имеем одразу две краины, которые особистые проекты, то постоит такое интересное питание, что бывает, когда они сутукаются. Вот недавно на встрече с российскими журналистами Александр Лукашенко полечил потребным нагадать, что неколи брянские и смоленские земли належали Беларуси. Ефим, вас удивили отказы?
Мне кажется, что вся эта инициатива по, кавычках, восстановлению старых границ Белоруссии имеет скорее провокативный, сознательно провокативный характер. Это глубокая ирония над той политической риторикой, которую позволяют себе сейчас российские государственные мужи, начиная с Путина. Потому что ведь Россия ведет себя чисто империалистически. Когда ей выгодно, она принимает принцип или признает принцип территориальной целостности, что захвачено, то наше. Когда ей выгоден другой принцип, она говорит о национальных отношениях, она фактически восстанавливает принцип нацистской Германии «Blut and Boden». Это классический националистический принцип «кровь и почва», взаимоувязанная. Но никогда вы не могли услышать, скажем, от московских деятелей, что они готовы обсуждать будущее Калининградской области, где русские никогда не жили, исторически никогда не принадлежало. Более того, даже несчастные мельчайшие Курильские острова считаются исконно российской, мы пяди не отдадим. Хотя почему не отдадим, почему это российское?
Так, а почему?
Ну, потому что российский принцип, как можно больше территории, если она однажды уже освоена, эта территория, отдавать ее нельзя. Это относится только к России. Об Украине Путин сказал, чего они держатся, цепляются за каждую деревушку. Почему более, так сказать, широко не подойти к вопросу и не отдать часть территории. То есть Лукашенко здесь, скорее всего, сиронизировал. Он сделал пародию, как бы сыграл пародию на российскую империальную политику. Он показал России, посмотрите, что получается, ведь границы-то никогда не были такими. Вообще Россия своих границ никогда не знала. Не было такого периода, кроме определенного периода Советского Союза, когда Россия бы четко сказала, это наши границы. Нет. Выходили в походы, захватывали новые границы.
Был на вот такой анекдот, с кем межу Россия, с кем захочешь, с тем...
Так, с кем захочешь.
захочет, кем захочет.
И границы. Совершенно верно. И вот Лукашенко, мне этот ход представляется весьма интересным. Могли бы и другие страны, а не только Белоруссия. Страны вроде Германии напомнить России, что произошло в результате войн. И как следует относиться к границам. Можно ли их трогать на основании того, что кто-то где-то когда-то жил? Пожилые люди Белоруссии прекрасно понимают, чем это грозит. Чем грозит принцип «кровь и почва». Он грозит только войнами и пролитием новой крови.
Вы слухаете дискуссию о зоне свободы. Я нагадаю, у гуторцы разом с Александром Лукашуком берут удел Алексей Знаткевич, Ян Максимюк и Яфим Пиштейн.
Война – это, конечно, инструмент и механизм, и, магчыма, и рухавик истории. Так само это и ирония. Пытание, вот, якое я вам зараз хочу задать, оно не совсем теоретичное, хотя сформулировал его в найновший час это Фрэнсис Фукуяма, який заявил, что, магчыма, мы присутничаем при конце истории. Вот то, что мы зараз бачим, это так, как зараз хочет снова измениться территория и державность, и история. Это конец, это то, что история протягивается, и это просто повторение того, что все, что это было, на самом деле, это не развитие истории, а ее пробуксовка. Она, то, что мы отбываем, бачим, отбывалось шмат разов. И, на самом деле, саправды, история в этом смысле развития скончилась, ну вот, скажем, в европейском связи. А тут присутничает. Какая тут махчимая роль Беларуси? Что, как вы, Ян, бачите, вот, в отгуке, когда поглядеть в украинское люстерко и на место и будущее в Беларуси?
Я, может, скажу пару слов про эту концепцию Фукуямы, про конец истории, потому что он приезжал несколько годов тому назад, был на нашем радио, и он тлумачил, что не треба разуметь моего тезису про конец истории, что как бы скончились войны, скончился передел межа и так далее. Конец истории треба разуметь, так как я зразумел господара Фукуяму, так что, как бы скажем, история дошла да, как бы своей наивысшей ступени развития политической системы. Либеральная демократия, это, как бы скажем, да его наивысшая ступень. Никто ничего не придумал, и в том смысле он тлумачил. Как бы скажем, история она закончилась. А то, что отбываются войны, что тут, скажем, есть разные национализмы, разные исламизмы и так далее, это ягоному тезису не перечить. В том смысле, отказываясь на ваше питание, а ці для як треба глядеть белорусам на это? Ці Беларусь, для Беларуси история скончилась, если нет, так нет.
Ці треба долучать Бранщину и
Смоленщину. Поводле Фукуяби для Беларуси еще далеко.
Еще далеко.
До этой либеральной демократии, как люди до этого доросли, так что для Беларуси еще история не скончилась.
Саправды, коли поглядеть статистику, за там 300 годов это есть у Фукуямы, як меняются, як державы доходили до этого демократичного узровня по стагодзям, то, конечно, пик это 20-е стагодзе после войны. И демократичная держава, одна из основ, якую мы политология приняла, то, что демократичные державы не воюют одна с одной. Воюют только альбо автократичные державы помеж собой, диктатуры, альбо диктатуры с демократиями. Алексей, 2015 год, это год, когда в Беларуси будут обвешены президентские выборы. Вот эта позиция иронии, как глубокая, как назвал ее Ефим, якую дозволяє себе Лукашенко. Что она означает? Она небезпечна для его? Может, ну, я просто для наших глядачов нагадаю, перед минулыми выборами, 5 годов назад, у России началась мощная информационная атака на Александра Лукашенко. Были показаны вельми критичные серия фильмов «Кросный батька», которые фактично сродками массовой информации его рыхтовали в российскую, скажем, громадскую некую думку, для того, что можно и без Лукашенко. Что мы зараз, что зараз отбывается?
Ну, по-перше, это не только ирония, это еще и позиция, скажем, крыху слабейшего у спрэчцы с мацнейшим показать, что он не боится. Это один из моментов. А другое, то, что, конечно, украинская ситуация моцно узмацнила позиции Лукашенко в белорусском громадстве и моцно сослабила позиции тех, кто Лукашенко супредстоит, тому, что им теперь окромя ранейшего питания, как вы измените Лукашенко, не заливши краину кровью, и питание, а какая ваша модель, что будет замест Лукашенко, что будет замест этой стабильности, якая больше-меньше там комусь-то подобается, комусь-то не, але что вы пропонуете взамен, им еще треба отказывать теперь на третье питание. а як вы зменіце гэта, і як вы прадухіліце тое, каб на наступны дзень, умовно кажучы, Разанская десантно-паветраная дивізія не была у Мінску.
Я хотел бы вот что вспомнить. Весь украинский кризис и война России с Украиной фактически показала, что мысли о том, что Россия имеет совершенно другой путь, который она может предложить Западу в качестве альтернативы, это самообман. В глобализированном мире взаимозависимость так велика, что делать то, что тебе захочется и вздумается, не получается. Вот почему вот мы смотрели в начале на встречу героев Донецкого аэропорта. Почему Россия этот аэропорт не захватит просто так? Ведь может же она его разбомбить к чертям.
Как Грозный.
Можно это сделать, наверняка. Почему она этого не делает? Да потому что она поняла вдруг в какой-то момент, что все это взаимосвязано, что существуют западные санкции, и они вряд ли снимут их, если она захватит сейчас то, что находится за чертой перемирия. Вот почему она сейчас не идет дальше и вряд ли пойдет. Она понимает, что и Мистраль ей нужны, и западные кредиты ей не нужны. Она наткнулась, я бы сказал, даже напоролась на лимиты своих возможностей. Я уже не говорю о героизме украинцев, который несомненен. Но есть лимиты возможностей. Нельзя сейчас миру сказать, мы будем поступать так, как нам захочется, менять границы, как нам захочется. Это то, над чем сейчас, я думаю, мучительно и болезненно думает Путин.
Вот, коли вы кажете сейчас, але тут розница обязательно только в том, что в 20-м стагодзе, на самом речь, нельга было. Коли Гитлер подумал, что можно, просто это взяло больше часу и миллионы жителей. Але все ж таки оказалось, нельга. Але вертаючыся да пытання, якое мы зараз бачылі, Алексей, што ў вас у галасах, у рускіх галасах, на што вы звернулі ўвагу?
Ну, в прынцыпе, там пацверджанне ў некаторых адказах той тэзы, пра якую я казаў, адказваючы на пытанне пра украінскую мадэль. Для людзей паза межамі Беларусі з Расіяй і з Украіны прывабнымі выглядаюць наступныя рэчы. Лукашэнка нібыта змагаецца з карупцыяй. Узровень коррупции нижайший, чем у соседних краинах Украина, Россия. Инфраструктура лепшая. Это то, что зауважают шмат, кто переезжаешь. Наш корреспондент рассказывал, что переезжаешь межу, да, и одразу видать, как отрознивается инфраструктура. Сдается в соседних в областях Брянская, Смоленская с одного боку, там Могилевская с другого. И третий момент, что можно, конечно, заперечить, что, мовляв, все это зроблено коштом российских субсидий, российской поддержки, низких цен на газ, але люди бачат то, что они бачат. И вот за это притягивает. Другая речь, что уже тут питание, насколько это залежит особисто от Лукашенко, а насколько это залежит от традиционных белорусских неких якостей. И многие люди говорят, что и в советский час Минск отрознивался выгоднейший
бок. Ну и в досоветский час. Кто ведает историю, так само и в досоветский час это сопроводно. Так, брукованки и стыли великие скончались на меже Великого князства Литовского. Ян, а вот вы поглядели зараз этой реакции. Скажите, вот коли такая территория долучилась до Беларуси, какие, по-вашему, это имело наступство для белорусской экономики, для национального проекта Беларуси, для белорусской культуры?
Ну, коли б долучилась до этого, до Беларуси две области, а может, навод три, и Москва далей давала субсидии Беларуси, так, может, и добрые было б наступство. А речь у тем, что... Не, ну, все равно, с этого навод опытания выникает... Навод люди, якія кажуць, што не варта далучацца з такой вялікай